Мое горе, ой, да всем известно. Ой, мил уехал от меня. Мое горе, ой, да всем известно.
Так в тот вечер открылась мне Матрёна сполна. И как это бывает, связь и смысл её жизни, едва став мне видимыми, в тех же днях пришли и в движение. Из Черусти приехала Кира, забеспокоился старик Фадей. В Черустях, чтобы получить и удержать участок земли, надо было молодым поставить какое-нибудь строение. Шла для этого вполне Матрёнина горница, а другого нечего было и поставить, ниоткуда лесу взять. И не так сама Кира, и не так муж ее, как за них старый Фадей загорелся захватить этот участок в Черустях. И вот он зачастил к нам. Пришел раз, еще раз, наставительно говорил с Матрёной и требовал, чтобы она отдала горницу теперь же, при жизни. В эти приходы он не показался мне тем опирающимся о посох старцем, который вот развалится от толчка или грубого слова. Хоть и пригорбленный больной поясницей, но все еще статный, старше 60, сохранивший сочную молодую черноту в волосах, он наседал с горячностью. Не спала Матрёна две ночи. Нелегко ей было решиться. Не жалко было саму горницу, стоявшую без дела, как вообще ни труда, ни добра своего не жалела Матрёна никогда. И горница эта все равно была завещана Кире. Но жутко ей было начать ломать ту крышу, под которой прожила 40 лет. Даже мне, постояльцу, было больно, что начнут отрывать доски и выворачивать бревна дома. А для Матрёны было это конец ее жизни всей. Но те, кто настаивал, знали, что ее дом можно сломать и при жизни. И Фадей с сыновьями и зятьями пришли как-то февральским утром и застучали в 5 топоров, завизжали и заскрипели отрываемыми досками. Глаза самого Фадея деловито поблескивали. Несмотря на то, что спина его не распрямлялась вся, он ловко лазил и под стропила, и живо суетился внизу, покрикивая на помощников. Эту избу он парнишкою сам и строил когда-то с отцом. Эту горницу для него, старшего сына, и рубили, чтоб он поселился здесь с молодой. А теперь он яро разбирал ее по ребрышкам, чтоб увести с чужого двора. Переметив номерами венцы сруба и доски потолочного настила, горницу с подклетью разобрали, а избу саму с укороченными мостами отсекли временной тесовой стеночкой. В стенке они покинули щели, и все показывало, что ломатели не строители и не предполагают, чтобы Матрёне еще долго пришлось здесь жить. А пока мужчины ломали, женщины готовили ко дню погрузки самогон. Водка обошлась бы чересчур дорого. Кира привезла из Московской области пуд сахару. Матрёна Васильевна под покровом ночи носила тот сахар и бутыли самогонщику. Вынесены и соштабелеваны были бревна перед воротами. Зять-машинист уехал в Черусти за трактором. Но в тот же день началась метель, дуэль по-матрёниному. Она кутила и кружила 2 суток и замела дорогу непомерными сугробами. Потом, чуть дорогу умяли, прошел грузовик другой, внезапно потеплело. В один день разом распустило, стали сырые туманы, журчали ручьи, прорывавшиеся в снегу. и нога в сапоге увязла по все голенище. 2 недели не давалась трактору разломанная горница. Эти 2 недели Матрена ходила как потерянная. Оттого особенно ей было тяжело, что пришли 3 сестры ее. Все дружно обругали ее дурой за то, что горницу отдала. Сказали, что видеть ее больше не хотят, и ушли. И в те же дни кошка колченогая сбрела со двора и пропала. Одно к одному. Еще и это пришибло Матрену. Наконец таявшую дорогу прихватило морозом. Наступил солнечный день и повеселело на душе. Матрёне что-то доброе приснилось под тот день. С утра узнала она, что я хочу сфотографировать кого-нибудь за старинным ткацким станом. Такие еще стояли в 2 избах. На них ткали грубые половики. И усмехнулась застенчиво. «Да уж погоди, Игнатьич, 2 дня. Вот горницу бывает». Отправлю, сложу свой стан, ведь цел у меня, и снимешь тогда, ей-богу, правда. Видно, привлекало ее изобразить себя в старине. От красного морозного солнца чуть розовым залилось замороженное окошко синей, теперь укороченных, и грел этот отсвет лицо Матрены. У тех людей всегда лица хороши, кто в ладах с совестью своей. Перед сумерками, возвращаясь из школы, я увидел движение близ нашего дома. Большие новые тракторные сани были уже нагружены бревнами, но много еще не поместилось, и семья деда Фадея и приглашенные помогать кончали сбивать еще 1 сани, самодельные. Все работали как безумные, в том ожесточении, какое бывает у людей, когда пахнет большими деньгами или ждут большого угощения. Кричали друг на друга, спорили. Спор шел о том, как вести сани, порознь или вместе. 1 сын Фадея, хромой, и зять-машинист толковали, что сразу обои сани нельзя, трактор не утянет. Тракторист же, самоуверенный толстомордый здоровяга, хрипел, что ему видней, что он водитель и повезет сани вместе. Расчет его был ясен. По уговору машинист платил ему за перевоз горницы, а не за рейсы. 2 рейсов за ночь по 25 километров да 1 раз назад он никак бы не сделал. А к утру ему надо было быть с трактором уже в гараже, откуда он увел его тайком для левой. Старику Фадею не терпелось сегодня же увести всю горницу, и он кивнул своим уступить. 2-е, наспех сколоченные сани, подцепили за крепкими 1-ми. Матрена бегала среди мужчин, суетилась и помогала накатывать бревна на сани. Тут заметил я, что она в моей телогрейке. Уже измазала рукава льдистую грязь бревен и с неудовольствием сказал ей об этом. Телогрейка это была мне память, она грела меня в тяжелые годы. Так я в 1-й раз рассердился на Матрену Васильевну. «Ой-ой-ой, головушка бедная!» — озадачилась она. «Ведь я ее бегма подхватила, да и забыла, что твоя. Прости, Игнатич!» И сняла. Повесила сушиться. Погрузка кончилась, и все, кто работал, человек до 10 мужчин, прогремели мимо моего стола и нырнули под занавеску в кухоньку. Оттуда глуховато застучали стаканы, иногда звякала бутыль, голоса становились все громче, похвальба задорнее. Особенно хвастался тракторист. Тяжелый запах самогона докатился до меня. Но пили недолго, темнота заставляла спешить. Стали выходить. Самодовольный с жестким лицом вышел тракторист. Сопровождать сани до черустей шли зять-машинист, хромой сын Фадея и еще племянник один. Остальные расходились по домам. Фадей, размахивая палкой, догонял кого-то, спешил что-то втолковать. Хромой сын задержался у моего стола закурить. И вдруг заговорил, как любит он тетку Матрёну, и что женился недавно, и вот сын у него родился только что. Тут ему крикнули, он ушел. За окном зарычал трактор. Последней торопливо выскочила из-за перегородки Матрёна. Она тревожно качала головой вслед ушедшим, надела телогрейку, накинула платок, в дверях сказала мне: «И что было двух не средить? Один бы трактор за ним мог, другой подтянул. А теперь чего будет? Богу весть». И убежала за всеми. После пьянки, споров и хождения стало особенно тихо в брошенной избе, выстуженной частым открыванием дверей. За окнами уже совсем стемнело. Я тоже влез в телогрейку и сел за стол. Трактор стих в отдалении. Прошел час, другой и третий. Матрёна не возвращалась, но я не удивлялся. Проводив сани, должно быть, ушла к своей Маше. И еще прошел час, и еще. Не только тьма, но глубокая какая-то тишина опустилась на деревню. Я не мог тогда понять, отчего тишина. Оттого, оказалось, что за весь вечер ни одного поезда не прошло по линии в полуверсте от нас. Приемник мой молчал, и я заметил, что очень уж, как никогда, развозились мыши. Все нахальнее, все шумнее они бегали под обоями, скребли и попискивали. Я очнулся. Был первый час ночи, а Матрёна не возвращалась. Вдруг услышал я несколько громких голосов на деревне. Еще были они далеко, но как подтолкнуло меня, что это к нам. И правда, скоро резкий стук раздался в ворота. Чужой властный голос кричал, чтоб открыли. Я вышел с электрическим фонариком в густую темноту. Деревня вся спала, окна не светились, а снег за неделю притаял и тоже не отсвечивал. Я отвернул нижнюю завертку и впустил. К избе прошли четверо в шинелях. Неприятно это очень, когда ночью приходят к тебе громко и в шинелях. При свете огляделся я, однако, что у двоих шинели железнодорожные. Старший, толстый, с таким же лицом, как у того тракториста, спросил: «Где хозяйка?» «Не знаю». «А трактор с санями из этого двора уезжал?» «Из этого». «Они пили тут перед отъездом?» Все четверо щурились, оглядывались в полутьме от настольной лампы. Я так понял, что кого-то арестовали или хотели арестовать. «Да что случилось? Отвечайте, что вас спрашивают. Но поехали пьяные? Они пили тут?» Убил ли кто кого? Или перевозить нельзя было горницы? Очень уж они на меня наседали. Но одно было ясно, что за самогонщину Матрёне могут дать срок. Я отступил к кухонной дверке и так перегородил ее собою. Право не заметил, не видно было. Мне и действительно не видно было, только слышно. И как бы растерянным жестом я провел рукой, показывая обстановку избы. Мирный настольный свет над книгами и тетрадями, толпу испуганных фикусов, суровую койку отшельника. Никаких следов разгула. Они уже и сами с досадой заметили, что никакой попойки здесь не было, и повернули к выходу, между собой говоря, что значит, пьянка была не в этой избе, но хорошо бы прихватить, что была. Я провожал их и допытывался, что же случилось. И только в калитке мне буркнул один: «Разворотила их всех, не соберешь». А другой добавил: «Да это что? 21-й скорый чуть с рельс не сошел! Вот было бы!» И они быстро ушли. Кого их?
кого всех?
Матрена-то где? Я вернулся в избу, отвел полог и прошел в кухоньку. Тут самогонный смрад еще сохранялся, ударил в меня. Это было застывшее побоище сгруженных табуреток и скамьи, пустых лежачих бутылок и одной неоконченной, стаканов, недоеденной селедки, лука и раскромсанного сала. Все было мертво. И только тараканы спокойно ползали по полю битвы. Я кинулся все убирать. Я полоскал бутылки, убирал еду, разносил стулья, а остаток самогона спрятал в темное подполье подальше. И лишь когда я все это сделал, я встал пнем посреди пустой избы. Что-то сказано было о 21-м скором. К чему? Может, надо было все это показать им? Я уже сомневался. Но что за манера проклятая? Ничего не объяснить ни чиновному человеку. И вдруг скрипнула наша калитка. Я быстро вышел на мосты. «Матрена Васильевна?» В избу, пошатываясь, вошла ее подруга, Маша. «Матрена-то! Матрена-то наша, Игнатич!» Я усадил ее, и, мешая со слезами, она рассказала. «На переезде горка, въезд крутой, шлагбаума нет. С первыми санями трактор перевалил, а трос лопнул, и вторые сани, самодельные, на переезде застряли и разваливаться начали. Подей для них лесу хорошего не дал, для вторых саней. Отвезли чуток первые, за вторыми вернулись, трос ладили, тракторист и сын Фадея хромой, и туда же, меж трактором и санями, понесло и Матрёну. Что она там подсобить могла мужикам? Вечно она в мужичьи дела мешалась. И конь когда-то ее чуть в озеро не сшиб, под прорубь. И зачем на переезд проклятый пошла? Отдала горницу, и весь ее долг рассчиталась. Машинист все смотрел, чтобы с черустей поезд не нагрянул. Его фонари далеко видать. А с другой стороны, от станции нашей шли два паровоза, сцепленных без огней и задом. Почему без огней, неведомо. А когда паровоз задом идет, машинисту стендера сыплет в глаза пылью угольной. Смотреть плохо. Налетели и в мясо тех троих расплющили, кто между трактором и санями. Трактор изувечили, сани в щепки, рельсы вздыбили, и паровоза оба на бок. Да как же они не слышали, что паровозы подходят? Да трактор-то заведенный орет. А с трупами что? Не пускают, оцепили. А что я про скорый слышал? Будто скорый... А скорый десятичасовой нашу станцию сходу и тоже к переезду. Но как паровозы рухнули, машинисты два уцелели, спрыгнули и побежали назад, и руками махают на рельсы ставши, и успели поезд остановить. Племянника тоже бревном покалечило. Прячется сейчас у Клавки, чтоб не знали, что он на переезде был, а то ведь затягают свидетелем. Незнайка на печи лежит, а Знайку на веревочке ведут. А муж Киркин ни царапины. Хотел повеситься, из петли вынули. Из-за меня, мол, тетя погибла и брат. Сейчас пошел сам, арестовался. Да его теперь не в тюрьму, его в дом безумный. Ах, Матрена, Матренушка! Нет Матрены. Убит родной человек. И в день последний я укорил ее за телогрейку. Разрисованная красно-желтая баба с книжного плаката радостно улыбалась. Тетя Маша еще посидела, поплакала и уже встала, чтоб идти, и вдруг спросила: «Игнатич, ты помнишь, вязаночка серая была у Матрены, Она ведь ее после смерти прочила Таньке моей, верно? И с надеждой смотрела на меня в полутьме. Неужели я забыл? Но я помнил. Прочила, верно. Так слушай, может, разреши, я ее заберу сейчас. Утром тут родня налетит, мне уж потом не получить. И опять с мольбой и надеждой смотрела на меня. Ее полувековая подруга, единственная, кто искренне любил Матрёну в этой деревне. Наверное, так надо было. «Конечно, берите», — подтвердил я. Она открыла сундучок, достала вязанку, сунула под полу и ушла. Мышами овладело какое-то безумие. Они ходили по стенам, ходенем, и почти зримыми волнами перекатывались зеленые обои над мышиными спинами.